Александр Дмитриевич Апраксин. «Три плута». Роман из столичной уголовной хроники. Читает Сергей Юрченко. Глава первая. Первый соблазн. Иван Павлович Смирнин занимал маленькую скромную должность помощника бухгалтера в одном из крупных банков. Тянул он свою лямку, как и большинство его товарищей, изо дня в день, от одного первого числа до другого. Жалование ему полагалось около 80 рублей в месяц. Однако в то время, как большинство его благоразумных товарищей помнило поговорку «по одежке протягивай ножки», он никогда не умел сводить концы с концами, да еще злобствовал на жестокость судьбы и требовал, чтобы она подчинялась его воле, а не он, общему порядку вещей. Завистливая досада Смирнина разжигалась ежедневно перебиранием на его глазах целых кип процентных бумаг, так как он служил в отделении приема вкладов на хранение известного банка «Валюта». Здесь сдавались на хранение акции, облигации, закладные листы, серии и всякие такие бумаги, с которых обладатели их стригут купоны. Вороха этих ценностей переносились от одной конторки к другой, и все служащие обращались с ними столь свободно, будто это были стопы газетной или оберточной бумаги. Все здесь привыкли к этим листам, как прохожий привык к богатствам столицы, которых с улицы с собой не возьмешь. И каждый забывал ценность, представляемую этими бумагами, а смотрел на все это именно как на бумагу, на товар. Смирнин никак не мог добиться в себе этого равнодушия. Чем значительнее бывали суммы, проходившие через его руки, тем более злился он на свое неумение соразмерять желания и потребности с получаемым за труд вознаграждением. Ему случалось перебрать разных процентных листов, акций и облигаций на сумму до 200 или 300 тысяч рублей, и тотчас вслед за тем самому подойти к одному из товарищей с просьбой: «Выручи, голубчик, одолжи до первого хоть 3 целковых». Он давным-давно задолжал на службе всем, у кого только можно было перехватить. Между прочим, в отделе вкладов был вахтер-процентщик, и ему Иван Павлович с месяца на месяц переписывал вексель, а из судосберегательной кассы забрал большую долю того, сколько могли выдать ему за двумя поручительствами. Однако о том, чтобы работать усиленно, приискать себе вечерние занятия, Смирнин не думал. Он рассчитывал на случай и ждал такового. Ему казалось, что должна же когда-нибудь измениться к лучшему его участь и свершиться, наконец, чудо. Однажды в марте, получив за всеми вычетами на руки не 80 с чем-то, а всего 26 рублей, Иван Павлович со вздохом сокрушения скинул на ладони эти монеты и подумал: «Ну разве хватит этого на все нужды?» И в самом деле, за квартиру и стол с него ждали 32 рубля. Прислуги в меблированной комнате он тоже задолжал, не только за исполнение ее прямых обязанностей, но еще и за покупку ему булок к чаю и за фунт свечей. Прачке он уже второй месяц оттягивал платеж. Дома, стало быть, его все ждали. Если он принесет деньги, все приятно улыбнутся ему. Если же нет, его выселят с бранью и вполне заслуженными посулами. «И какие нынче все нахалы!» — думал он. «Никто ни в чье положение войти не желает. Никому нет дела, до чего мне трудно. Каждый думает только о самом себе». Подобная философия живехонько довела Смирнина до отчаянного решения. «Да я с ними так же поступлю. Очень мне нужно еще голову ломать. Скажу, что ничего не получил, а завтра возьму свои пожитки, дам в другом месте задаток и съеду. Закон не позволяет силой удерживать вещи первой необходимости. Я эти порядки хорошо изучил. Выйдя по окончании служебных занятий в начале 6 часа вечера на улицу, он сел на извозчика и скомандовал: «К полицейскому мосту». Смирнин любил ресторан, прислужничество подобострастных официантов, пенистое пиво, прямо разливаемое из бочонка. Он избрал себе такое убежище, где все это можно было иметь, и заглядывал туда почти всякий раз, когда был при деньгах. В избранном им ресторане жизнь, в особенности днем, кипит шумом, поспешностью и быстротою, напоминающими большой железнодорожный вокзал во время остановки поезда. Суета тут усиливается до головокружения от 12 до 2 часов пополудни и вечером после театров. Зато около 5-6 часов вечера обедающих не слишком много. Клиенты этого заведения все больше иностранцы, немцы и евреи, притворяющиеся немцами, а иногда англичанами или американцами. Речь тут слышится тоже больше иностранная, с гнусавым или гортанным произношением, с картавостью или шепелявая. Народ там от полудня до 2 часов собирается коммерческий, деловой, конторский, из всяких гешефтмахерских контор, из обществ, страхующих жизнь, из числа биржевых мелких зайчат, еще не добравшихся до первоклассных ресторанов Кюба, Данона и Кантана или Пивато, но уже ушедших от закусывания стоя перед прилавками Доминика. Лакеи, запыхавшись, с лицами мокрыми от струящегося пота и с глазами, вылезающими из орбит, так и мечутся из стороны в сторону, исполняя получаемые приказания. Поминутно слышатся оклики, требования, стук ножом о тарелку или об опустевшую пивную кружку. Смирнин явился во время затишья. Он прошел к окну и занял столик, спросив официанта: «Ну, что у вас к обеду?» Однако меню не соблазнило его. Как назло, было 2 блюда, которых он не любил. Солонина и курица. «Но это все не то», — сказал он официанту. «Закажи-ка мне лучше порцию холодной лососины с провансалем и хороший венский шницель. Да пиво бокал подай сейчас светлого и 2 бутерброда. Один с паюсной икрой, другой с языком. Сию минутус». Затем все пошло своим чередом. Голодный Смирнин набросился на бутерброды и мигом уничтожил их, так что поданных 2 не хватило, и потребовались другие. Но он нарочно заказал себе первое блюдо холодное, чтобы недолго ждать. И когда ему подали рыбу, даже улыбнулся от радости аппетитному розовому куску рыбы. Смешанная с гарниром и провансалем лососина оказалась привкусная, и была опрокинута 2-я кружка светлого пива. Стало разом очень весело, и все горести хоть временно позабылись. Вдруг кто-то подошел к нему и протянул ему руку. Иван Павлович поднял глаза и, увидев перед собою знакомого франта из восточных людей, очень обрадовался ему. «А, Назар Назарович!» — весело сказал он, здороваясь с подошедшим. «И вы сюда зачастили?» «Бонжур!» — ответил Мустафетов, армянин, и пояснил. «Наш брат везде ходит. Нашему брату везде надо быть. А место у вас за столом свободно?» «Как видите. Садитесь». «Ну, что вы кушали, Иван Петрович? И вкусно ли вам подавали или нет?» — спросил Мустафетов. «Ничего, не дурно. Я ел лососину, а на второй заказал себе венский шницель. А я себе спрошу тарелку супа, шашлык с рисом, побольше только риса, и 0,5 бутылки кахетинского красного, которое я у вас тут же пивал», — сказал Мустафетов официанту. Смирнин смотрел на него с завистью и думал: «Вот этого человека я никак не разберу. Всегда в экипажах, всегда с красавицами в ложах, на скачках, всегда с туго набитым бумажником. В компании может 1000 рублей выкинуть за каприз, а в одиночку сплошь да рядом рублевым обедом довольствуется. Одевается у лучших портных, вещи носит все настоящие, дорогие. А между тем чувствует мое сердце, что он плут. Хоть бы научил меня право своему искусству. Мустафетов, заказав себе обед, обернулся к Смирнину и спросил его в упор. «Как дела в вашем банке, валюта?» «Вот если бы вы спросили, как мои личные дела, то это было бы понятно», — поправил его Иван Павлович. «А то дела, банка, валюта. Да там все новые кладовые строят. Места для вкладов в старых не хватает. А еще говорят, что в России денег нет и достать их негде», — с пренебрежением проговорил на это Мустафетов. «Достать действительно мудрено. А вам хотелось бы?» «Понятно, хотелось бы». «Дело легче, чем вы думаете, Иван Павлович. Только не стоит из-за пустяков мараться. Надо 500 000 раздобыть и поделить между собой». Смирнин выпятил глаза, а Мустафетов спокойно вытер ложку салфеткою и налил себе из мисочки в тарелку суп, после чего самым безмятежным образом стал есть. Он ел свой горячий суп и молчал, чем приводил в немалое смущение Смирнина, даже испугавшегося от мысли раздобыть 500 000. Наконец Иван Павлович решился спросить. «Вы что же, пошутили?» «Нет», — спокойно ответил Назар Назарович. «Я очень серьезно и давно подумываю о вас. Только здесь не время и не место распространяться об этом». Он вздохнул, поглядел в окно на оживленное движение Невского проспекта и сказал, как ни в чем не бывало. «Хорошая пора наступает. Весна идет, все оживает, пробуждается. Даже и в Петербурге выдаются хорошенькие деньки. Хотя у нас здесь это непрочно. Поэтому-то вот всякий, кто может, покончив счеты с зимним сезоном, спешит на юг России, благодатный Крым или за границу ловить настоящую весну». Смирнин на это лишь скорбно заметил. «А я еще никогда нигде не был, кроме Петербурга и Москвы». «Неужели?» — удивился Мустафетов. «Впрочем, ведь и я еще не бывал за границей».